Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую вас, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь разговоры об искусстве. У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о Николае Васильевиче Гоголе, о его бессмертном творческом наследии. И мы говорим о таких легендарных произведениях, литературных, драматургических, как «Ревизор» и «Мертвые души».
Вообще, вы знаете, тут можно о чем сказать. Пушкин и Гоголь разные до инопланетности писатели. И не случайно ведь мы говорим, есть пушкинский период, есть гоголевский период. Я забегая вперед скажу, что вообще следующий писатель в России, который продолжит пушкинскую линию, это Чехов. Он продолжит и Пушкина, и Гоголя. Вот. Ну, Алексей Толстой в значительной степени. А так вообще гоголевское направление, оно, что называется, перетянет на себя одеяло полностью. Вот. И тем более интересно, как два супергения как бы чуть-чуть обменивались вот такими валанчиками, понимаете, это высший пилотаж.
Ну, а так вот, и все-таки тогда возвращаясь
вот тогда вот
к
эта финальная сцена.
Финалу, да,
вот финальная сцена, кстати, Гоголь в своем репертуаре. Вот если вы посмотрите, как выстроен вот этот вот, знаете, я как музыкант скажу, знаете, произведение у Гоголя, между прочим, не случайно, Гоголь к музыке относился с позиции философии Артура Шопенгауэра, великого философа немецкого, а тот говорил, что музыка — это единственный способ избавления человека от иррациональности. Понимаете, это очень интересный момент. И вот в этом смысле, между прочим, можно, если посмотреть, вот как по экспоненте выстраивается до кульминации. Кстати, очень интересная методика, я бы ее режиссерам продал. Потому что можно словесность выстроить по музыкальным законам. Так вот, и вот здесь вот такая извилистая экспонента, которая выходит на вот эту вот абсолютную кульминацию, и потом снимают эту кульминацию. Да, да. Как это происходит?
А помните, там гомон, 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 и первый в тишине... А кто первый пустил слух?
Вот это облом кульминации.
Да,
это облом кульминации.
Он дарит, что это ревизор.
Кстати, вот это...
Тишина.
Это облом кульминации. Вот это, кстати, знаете, в психологии называется введение имиджа.
Да-да-да.
Вот я, знаете, своим студентам в свое время приводил пример на таком интересном примере. Вот образ, который играет Светлана Светличная в «Бриллиантовой руке»,
да,
в комедии.
«Помоги мне», да.
Да, так дело в том, что там четыре сменяющихся имиджа. Она сперва приходит к Миронову и Папанову,
да, к Лёлику,
имидж,
да.
Да, опытная уголовница.
Да, да, да.
Второй имидж, который она вводит Никулину, милая домашняя такая вообще
такая, пушистая кошечка.
Пушистая кошечка. Третий имидж – обольстительница, это кульминация,
соблазнительница.
А четвертый облом имиджа, когда она говорит «не виновата я». Если бы она сказала «не виновата я» литературно,
да,
но она говорит «на фене». не виноватая я, это блатная феня. Блатная. Это вот поймали, и она начинает пускать соплю, понимаете?
Да, да, да. Вот, это я вот, ни при чем.
Да, он сам пришел. Вот, гениально выстроено. Понимаете, вот если бы вот ничего другого не было, это гениально. И вот у «Ревизоре» происходит нечто подобное. Смотрите, вот этот финальный разговор, кто первый пустил поиск козла отпущения, которого находит с легкостью в Бобчинском и Добчинском, это облом кульминации. А вот кульминация заходит как? Вот сперва убил, все.
Да, монолог последний.
Ничего не вижу.
Монолог вижу, Городничего.
Да, да, вижу свиные рыла.
Да.
Ну, это образ из Евангелия.
Да,
бесов,
да,
свиней.
Да.
Да. Понимаете, опять-таки, вот уровень. Потом он же хотел, вроде сватался, кукиш с маслом, он сватался, и реплика в выступлении. Смотрите все там и помните.
Да.
Вот, вот здесь слетают все
сейчас
покров.
Меня не пожалеет, пустит меня.
Да, в эти... да, слетают все покровы.
В историю меня впишут.
Слетают все покровы. Вот все, что до этого было, это все было немножко, как вот говорится в философии, неподлинное существование. Вот тут он оголенный.
Не, ну там ведь даже если можно вести разговор о том, что городничий сходит с ума. И я понимаю, это психологически оправданно.
На грани.
Потому что мозг, он не способен в такой экстремальной ситуации все переварить.
А у него такой экстремальной ситуации за всю жизнь не было.
Вот в том-то и дело.
Это пограничная ситуация.
Зря же, помните, Рия, вот подлинно, если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум. Все же начинают воспринимать, что у этого мужика едет крыша.
Да.
Натурально.
А причем он в момент своего почти безумия, он обретает почти пророческий взгляд. Вот это «с чему смеетесь над собой?». То есть здесь что не реплика, то, что называется, все, приехали.
Да.
И еще, вот самый поразительный момент, когда он начинает, что вот, не пожалеет, в комедию
встать.
И вот эта фраза «ушелкоперый либералы проклят».
Да.
Вот я вам говорю, у меня, когда я в преподавательской своей деятельности озвучивал эту фразу, а мы с вами прекрасно знаем, что в нашей сегодняшней жизни слово «либерализм» стало ругательством.
Mm.
Дожили. Я напомню нашему слушателю, либерализм – это социально-политическое учение, почитающее свободу человека за высшую ценность. Обращаюсь ко всем, кто нас сейчас слушает. Поднимите для себя руку или пальчик, кто из вас не хочет пользоваться высшими свободами.
Да.
Понимаете, мы привыкли использовать это уже слово, повторяя бездумно, за разного рода ляпкин-тяпкинами, понимаете? Вот. Я уже не говорю о том, что если вы хотите, я вам скажу сейчас парадоксальную вещь, любой ученый скажет, что родоначальник либерализма, там Джон Лок, английский писатель, но я вам скажу, вообще родоначальник либерализма Господь и Спаситель наш Иисус Христос, который сказал: познайте истину, и она сделает вас свободными.
Все, разговор в данном случае, конечно, идет ведь о свободе, и не зря отсюда в уста Городничего в этом монологе вложены именно вот эти тексты.
Да, и вот я к чему
хочу сказать. Либералы, щелкоперы.
И вот когда я эту фразу озвучивал, школьники очень часто теряли всякий этикет и говорили: «Че, блин, так и написано?». Потому что эта фраза – выстрел из прошлого в нас сегодняшних. Вот когда Городничего оголили, что называется, до трусиков психологически, и вот эта фраза из него вылетает. Кто для него главный враг?
Да.
В комедию тебя вставит. Так это же Гоголь.
То есть ужас в чем? Да. Для тебя главный враг – это свобода.
Для тебя главный враг – свобода и гласность.
Да.
Потому что кто тебя вставит в комедию? Тебя в комедию вставил Николай Васильевич.
Ну да.
Гоголь здесь выступает беспощадным пророком. Он прекрасно... И, кстати, ведь мы знаем по жизни, с чего началась смертная депрессия Гоголя, предсмертная, с «Ревизора».
Mm.
потому что ведь на него посыпались страшные проклятия, страшные обвинения. Вот это первый шаг вот к той трагедии, которой ведь мы с вами, забегая вперед, скажу, от чего умер Гоголь.
Да.
Запастился насмерть. Ведь у него не было органики, но, знаете, врачи-психиатры и некоторые считают, что у Гоголя прогрессирующая шизофрения была. Возможно, возможно. Но ведь материально, с точки зрения физической, у него не было органики, способной загнать его в могилу. Он просто не захотел жить, понимаете? Да. Ведь, в конце концов, православный христианский пост не заставляет человека уморить себя голодом
насмерть.
Ну, безусловно. Понимаете? А он уморил себя голодом.
Да, да, он настолько истощил свой организм.
Это вообще, строго говоря, какой-то чудовищный, совершенно апокалиптический способ суицида он для себя выбрал. Понимаете? Можно так сказать. Но подтолкнули. Подтолкнули многие. Подтолкнул Матвей Константиновский. Но в первую очередь подтолкнули его собственные герои. Потому что они материализованы сквозь Мухановские, Ляпкин-Тяпки, Земляники. Они все есть в любом российском городе.
Конечно, конечно, вот. Конечно, конечно.
И вот мертвая душа.
Нет, немая сцена.
Немая сцена.
Немая сцена, про которую мы тоже хотели в «Ревизоре», да, поговорить.
Но вторая немая сцена в русской литературе.
Да.
Первая,
да.
Борис Годунов. Народ безмолвствует.
Да.
Вторая здесь.
Вторая здесь.
Да. Кстати, вообще интересный факт. Вот все постановки «Ревизора», они никогда не используют, иногда по неумению, а иногда просто и объективно не используют супергениальный гоголевский текст от автора. А я обращаю внимание, что «Ревизор» начинается замечание для господ актеров.
Да, 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 да.
Это, вы знаете, вот если бы я был режиссером, я бы что-то придумал, но не знаю, типа вступления, типа какого-нибудь... от автора, там, не знаю, как в древнегреческой трагедии,
пролог
выйти и озвучить эти тексты. Потому что эти тексты настолько самоценны, и вот этот финал, потому что позы озвучить, это понятно, можно скрупулезно выстроить и озвучить все позы.
Да, да, да.
Вот. Но само гоголевское слово просится
в
материализацию.
Да, 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 да. И, как правило, его не выпускают.
Его не выпускают, и я говорю, что вот то, с чего мы нас начался разговор, и что вы абсолютно правильно озвучили, что в самых лучших даже постановках нет вот до конца этой вот материализации. Возможно, и не будет. Понимаете, потому что есть такие, но это все равно, что вот вечные споры, кто лучше осуществил Гамлета там, понимаете,
ну, да, да, да.
Оливье, Питер Брук или Иннокентий Смоктуновский, или в наши дни Кеннет Брана там, понимаете, и так далее, или Гарик в свое время, вот это бесполезно, это произведение, которое настолько неисчерпаемое, и вот, и это, кстати, касается любого феномена искусства. Любого, понимаете, вот постановки там или исполнение классической музыки, это вечные споры, кто лучше играет Бетховена, Рихтер или Гилельс,
да.
Или в наши дни Люка Дебарк там, понимаете, и так далее.
Вот. Ну что ж, тогда мы переходим к следующей части нашей беседы, это, конечно, и к следующему великому, не менее великому произведению, поэма «Мертвые души». «Русь, Русь, вижу тебя из моего чудного, прекрасного далека, но какая же непостижимая тайная сила влечет к тебе!» И вот здесь, Дмитрий Владимирович, каким-то лейтмотивом сквозь все, если там, в «Ревизоре», мы видим вот то, о чем мы говорили, некую такую язвительную сатиру, даже в какой-то степени комедию желчи, да, то здесь мы сталкиваемся с какой-то немыслимой болезненной болячкой, через которую Гоголь пропускает сквозь все произведение к отечеству родному.
Вот вы знаете, я бы даже так сказал, в музыке есть такой термин, хорошо известный всем музыкантам, полифония.
Да.
То есть такая техника написания музыки, в которой накладывается несколько горизонтальных линий, горизонтальных мелодий, и они друг на друга накладываются, и они все равнозначны. Mm. Вот «Мертвые души» — это вообще то, с чего мы начинали, что это не школьное произведение. Mm-hmm. Хотя, вы знаете, вот опыт этого года. У меня был просто случай, когда одна школьница мне, ну, просто она у меня училась mm. там по другой причине, и вот она написала, что вот у нас в школе читают «Мертвые души».
Это какой класс?
Да, где-то 8 или 9. Да, ничего понять не можем, училка ничего не объясняет, классические цитаты «не умничайте».
Ну, понятно.
Да, кстати, гоголевский вариант, да. И вот я ей буквально два слова сказал о том, что лежит в основе. Ой, говорит, сразу все, говорит, иначе воспринимается. Ну, давайте начнем даже с такого интересного момента. Опять Пушкин подал идею.
Да, да.
Но в каком плане подал идею? Вот сейчас это очень интересно. Дело в том, что если в «Ревизоре», там ситуация, ну, ядро тот самое, которое будет развиваться в сюжете. Применительно к «Мертвым душам», что было на выходе? Следующая история, вот я сейчас ее озвучу, и вы, и наши читатели сразу сделают выводы.
Да, да.
История была следующая. Да. Пушкин ее наблюдал в самой юности, когда он был в ссылке в Молдавии.
Угу.
То есть это вот кишиневский период, это еще до Одессы, тем более до Михайловского, тем более до Болдина. Это, в общем, такая путевая зарисовка, значит, в городе Бендеры, ну, это Молдавия, mm-hmm. это сейчас, ну, все в наши дни, это Приднестровская Молдавская Республика. Случайно выяснилось, что в этом городе лет 5 или 6 никто не помирал. Вот, естественно, как бы, так сказать, заинтересовались, в чем дело, и выяснилась следующая подробность, что беглые крестьяне брали себе имена умерших, да, чтобы их не искали.
Не искали.
И, в общем, это как бы проканывало на протяжении нескольких лет. Все, вот вся первая, первоначальная.
Опять же идет разговор любым путем, но к свободе.
Да, но это-то хороший вариант, но мы же сразу можем понять, что это совсем не то, что у Гоголя.
Ну, это понятно, да.
То есть в данном случае Пушкин подал Гоголю такую полуанекдотическую историю, а, кстати, у Гоголя, ну, чуть ли не добрая половина его произведений базируется на полуанекдоте.
Да.
Вспомним Иван Иванович, Иван Никифорович, вспомним, да ту же самую, господи, ту же шинель, ту же коляску, да. Там городские байки, понимаете, там, и так далее. Что из этого вытанцовывается? Дальше мы знаем, что по сюжету выплывает опять вот тот самый, о чем говорила Новодворская, трехслойный не мармелад.
Да.
Что ложится... Да, но я уже не говорю о том, что...
А слушайте, а почему поэма-то?
Вот с этого надо начать.
Вот почему,
кстати,
поэма?
Кстати, на эту тему членораздельно не ответил ни один литературовед. Но это очень интересный момент, и, кстати, единственный, как минимум, в русской классической литературе, где произведение масштаба романа названо вдруг поэмой. Вообще, я вам скажу, в русской литературе есть два произведения с таким уникальным жанровым определением. Это роман в стихах Евгения Онегина и поэма в прозе «Мертвые души».
«Мертвые души», да.
Вот, кстати, ни то, ни другое больше ни разу не протиражированы. Вот, я лично воспринимаю это именно в свете полифоничности гоголевской прозы, к которой мы вернемся. Теперь смотрите дальше, как вытанцовывается чисто сюжетно у Гоголя и почему «Мертвые души». Ведь тут четко два пласта. С одной стороны, мы знаем, что в основе лежит, ну, излом и изврат российской социальной и юридической практики эпохи крепостного права. Вообще, вот вы знаете, я всегда вспоминаю этот момент после того, как в современной России два очень высокопоставленных человека, независимо друг от друга, а может быть и зависимо друг от друга, сделали изумительное заявление для средств массовой информации прямо с голубого экрана, что крепостное право — это было благо. Более того, что крепостное право, цитирую, было основной духовной скрепой России. Кстати, вот вам шелкоперы, либералы проклятые. Вот мы просто увидели материализованного сквозник Мухановского. Mm. Не было на это комментариев. Вот, понимаете, до какой степени Гоголь... Я просто увидел финал «Ревизора», натурально. Так вот, а русская классическая литература сколько раз о крепостном праве высказалась и как? Ну, мы знаем «Горе от ума»,
да,
«Недоросль фон Визина», потом будут как минимум... «Записки охотника» и «Муму Тургенева». Вот будет «Сорока воровка» Герцена, и будет самое страшное произведение, мы до него когда-нибудь доберемся, «Тупейный художник» Лескова. Но ведь в этом ряду «Мертвые души» стоят совершенно особняком, потому что «Мертвые души» проблему социально-экономическую и крепостного права показывают с двух ракурсов. Mm. С одной стороны, как совершенно чудовищный псевдо-юридический изврат, очень типичный, кстати, для России в любой своем ипостаси, потому что если бы не эта чудовищная вот такая вот псевдо-юридическая бюрократическая зацепка, вообще бы ничего не возникло, ну, понимаете? Да. А с другой стороны, мы увидим, как трактуется крепостное право чисто в этом, как механизм расчеловечивания.
Да,
мы к
этому
вернемся. Но второй смысл названия, вот я школьникам это как раз рассказывал, второй смысл названия «Мертвые души». Ну, давайте, господа, мы же с вами на православном радио находимся, то есть мы, по идее, как бы должны принимать христианскую трактовку понятия души.
Да.
Душа не может быть мертвой.
Вот в том-то и дело.
Смертно тело.
Тело, да.
Душа бессмертна.
Душа бессмертна, то есть в соответствии с христианской трактовкой,
да.
Душа попадает либо туда, либо туда.
Кстати, я вам скажу, я вам сейчас даже больше скажу, это даже не только христианская, это авраамистическая трактовка, потому что с ней, в общем, с нюансами согласны и мусульмане, и иудеи. Вот. А если мы возьмем, скажем, совсем панрелигиозный уровень и подключим другую традицию, скажем, буддийскую там, или индуистскую, там, синтоистскую традицию, там другое посмертное как бы видение, но душа все равно бессмертна.
Все равно бессмертна. На сегодня это все. Мы завершаем нашу передачу «Разговоры об искусстве», ну а продолжение цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о легендарном творческом наследии Николая Васильевича Гоголя. Мы продолжим говорить о его великих произведениях «Ревизор» и «Мертвые души». До новой встречи!
Разговоры об искусстве.